Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Поговорим об армии и культуре, их взаимном отталкивании и взаимном притяжении. Об армии можно писать в жанре элегии, как Пушкин. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Но можно писать совсем иначе, бряцая жестью, как и он Деген. Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Мои собеседники – Роман Тименчик, историк культуры, Евгений, рядовой запаса Бундесвера, Алессандро, рядовой запаса итальянской армии, и Голиаф, старший сержант запаса израильской армии. Начнем с историка культуры, профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика. Я спросил его, как соотносятся армия и культура, есть ли между ними связь.
Так точно, но надо развести тему армии и тему войны. Известна фраза одного из российских великих князей: «Я ненавижу войну, она портит мне армию». Такая вот стоячая армия давно уже облюбована культурой себе как антипод. Архетип солдафона сложился уже в античности и живет и здравствует до наших дней. Мне всегда вспоминается замечательный капитан Свифта, который говорил, что всех этих новидиев и блутархов он бы не отдал и за понюшку табаку. Но при этом противостоянии армия всегда остается зеркалом культуры, может быть, кривым зеркалом, может быть, увеличительным стеклом. И Гёте сказал, что для того, чтобы понять суть всякой империи, надо прежде всего взглянуть на ее армию и на ее суды.
Как сказываются особенности национальной культуры на армии?
Чтобы не обижать другие нации, я приведу знаменитый анекдот об уставе израильской армии. В нем якобы первым пунктом стоит: запрещается отвечать на команду вопросом. В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на такой интересный поворот этой проблемы, который когда-то сформулировал Осип Мандельштам, как «отический солдат в своего врага влюбленный». То есть, я думаю, это относится не только к древнегреческой армии, но и ко многим из современных войсковых образований, которые от долгого всматривания в противника начинают бессознательно, так сказать, коллективно-бессознательно перенимать его черты.
В каких культурах и литературах образ армии, по-вашему, особенно выразителен?
Вообще-то, делая эту передачу в Праге, было бы странно не вспомнить об одном бравом солдате, который является самым замечательным милитарологом и милитарографом 20 века, а может быть и вообще всех времен и народов. Наверное, классическим примером чистого, самодавлеющего, прекрасного, я бы сказал, милитаризма задолго до, например, Пруссии была Ассирия. И это знаменитый возглас удивления немецкого ориенталиста Хуго Винклера в 60-е годы прошлого века. «Ба, да Пруссия – это Ассур». В Ассирии 30 веков назад была полностью укомплектованная армия от телохранителей императора до полковых священников, до капелланов. И может ли быть что-нибудь прекрасней и выразительней, чем бородатые ассирийские стражники, о которых писал тот же Мандельштам?
Какую черту национальной культуры, какое свойство национальной культуры более всего подчеркивает, по-вашему, армия?
Надо подумать. Я думаю, что она отражает те представления полумифологические, которые существуют в культуре по отношению к предкам, к старшим, к самой идее команды и заповеди.
Профессор Тименчик, вы лично как-то соприкасались с армией? И если да, это сказалось на ваших культурологических студиях или взглядах?
Да, я рядовой запаса. Что касается именно культуры, то я лично полагаю, что ей следовало бы почаще, ежедневно вспоминать главную, по моему опыту, армейскую заповедь: «Не попадайся на глаза начальству». Вот и все. Разрешите идти?
Теперь, так сказать, прикладной аспект темы – свидетельства запасников армий разных стран. Моего первого собеседника, рядового запаса Бундесвера, зовут Женя. В Германии, службе в армии, можно предпочесть так называемые социальные работы, скажем, работать санитаром или сиделкой. Я спросил Женю, почему он предпочел армию, почему не выбрал социальных работ.
Это длится дольше. В то время мне пришлось бы потерять практически 2 семестра, почти бы год.
Какие отношения в Бундесвере между рядовыми и сержантами?
У нас в казарме было много абитуриентов, в то время как сержанты, как сказать, не имеют высшего образования.
И это как-то сказывается на их отношении к солдатам?
У нас, по-моему, это было видно, да.
А как это выражалось?
В непонимании.
Вы старались не шутить при сержантах?
Нет, нет.
А вас часто отпускали домой?
В первые 3 месяца отпускают только в конце недели. Во время остальной службы можно каждый день домой ехать. Люди стационируются вблизи их домов. И у меня была машина, так что я каждый вечер садился в нее и домой.
У вас был свой автомобиль?
Да.
А вам позволяли его держать в казарме?
Некоторые держали в казарме, я держал перед казармой.
А кто-нибудь из ваших ребят уходил в самоволку?
Слышал о одном таком случае с подругой. Проблемы были из-за этого. Он некоторое время не был, не приходил.
А что у вас считалось нарушением дисциплины и как это наказывалось?
Честно говоря, меня никогда не наказывали. Вообще-то, даже ни одного случая не знаю.
Вам платили деньги, Женя?
Да, довольно малое количество. Я сейчас толком сумму не припомню.
Ну, а на что хватало этих денег?
В конце концов, после того, что у меня осталось, это было приблизительно 2000 марок, наверное.
Но вы могли позволить себе пойти в пивную?
Естественно.
А можно было пойти в пивную?
Да, на казарме, так как мы в Баварии, то это разрешается после, как сказать, после полудня выпить стакан пива или 2.
Женя, во всей Европе под словом «прусачество» принято понимать голую и грубую муштру. Вашу службу можно считать муштрой?
Было очень мало таких периодов. Конечно, это самое. Ходили по полигону, маршировали, какие-то песни пели глупые, но это во всех армиях бывает, я так думаю.
Как вы теперь вспоминаете о службе в Бундесвере? Ностальгически, с сожалением, с брезгливостью?
Это практически просто был период этого времени, который можно было бы заняться более чем-то конструктивным.
Ein Gläschen Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindrassa bum drassa sa. Ei bloß wegen dem Chindrassa bum drassa sa.
И еще одно свидетельство рядового запаса итальянской армии Алессандро. Я спросил Алессандро, хотел ли он служить.
Нет. Могу вам сказать, что никакой итальянец не хочет идти в армию служить. Вы можете не пойти в армию, но потом вам полиция напишет в каких-то документах, что вы не служили армию. И к вам тогда будут по-другому относиться, если вы будете искать работу, допустим.
Алессандро, а чем вас кормили в армии?
Первые 2 месяца обычно все солдаты служат в определенных казармах. Они очень большие, допустим, там 5-6 тысяч солдатам. И, конечно, там кормят ужасно, потому что надо готовить на 5000 человек сразу. Но это только, я вам повторяю, первые 2 месяца. После этого посылают в ту казарму, где вы будете служить остальные 10 месяцев, и там уже, конечно, намного лучше кормят.
Честно говоря, я сразу себе представил, ну, самый худший вариант итальянской еды – это спагетти на чесноке. По-моему, не так уж плохо.
Ну, смотря как их готовят. Можно их по-нормальному варить, а можно их переварить. Скажем, это уже не спагетти становится, а каша просто.
Вам давали вино на обед или на ужин?
Иногда, да. Не каждый день. Допустим, каждую субботу и воскресенье было вино.
Кьянти или Вальпаричелло?
Нет, никаких из этих. Просто обыкновенное вино местное какое-то, которое они имели.
Вас часто отпускали домой?
Меня нет. Потому что я, скажем так, не очень хорошо армию свою служил. А так обычно, да, скажем, каждые 15 дней вас отпускают на пару дней домой.
Какие отношения в итальянской армии между южанами и северянами?
Конечно, есть какой-то расизм, скажем, в Италии между южанами и северянами. Южная часть, бедная часть Италии. Так что почти что все офицеры, скажем, 90% офицеров, они все южаны, конечно. Так как там возможности мало найти себе работу, то они все выбирают строить себе там карьеру в армии.
Они как-то отыгрываются на северянах в армии?
Ну, конечно, да. Но все в таком в легком виде. У меня были маленькие проблемы, То есть мне мама звонила в казарму, допустим, и я с ней разговаривал по-русски. И меня вызвали к директору там всей казармы и начали мне спрашивать, кто я такой, почему я говорил по-русски, с кем я разговаривал, как часто мне звонят.
Александра, что у вас считалось нарушением дисциплины?
Это просто грубо ответить или не исполнять. Надо молчать и делать.
А вы молчали?
Иногда, конечно, и высказывал свое мнение. И меня, конечно, наказали пару раз. Я армию, скажем так, плохо служил. Я и в тюрьме сидел. 15 дней я в тюрьме просидел. Я был караулом, да? Так что мне давали такую башню. Жаргонно можно назвать просто стакан такой, да? Он в высоту, наверное, 2 метра. Я залезал на этот стакан, и мне оттуда приходилось там сторожить свою казарму. И иногда проходили начальники, проверяли, вдруг там солдат спит, или вдруг он курит, не смотрит, не караулит. Ну вот пришла одна проверка, и один лейтенант... Во-первых, когда я караулю, то я не имею права разговаривать. Так что, допустим, если подходит проверка, то они со мной могут разговаривать, а я не могу им отвечать. И был один такой лейтенант, и я чувствовал, что у нас с ним как-то так не очень подходили мы друг к другу характером. И он начал меня оскорблять. Скажем, во-первых, он знал, что я был русский, наполовину итальянец. И он начал меня там оскорблять, то, что я русский. По-итальянски есть такое слово «бастардо». Это когда ты смесь. Я просто не знаю такого слова по-русски. Ну вот, он меня просто вот так оскорблял несколько раз. И я повторяю, мне надо было молчать.
А как вы поняли, что он имеет в виду ваше русское происхождение?
Ну, потому что, я вам повторяю, я с ним уже встречался пару раз, и он мне говорил, значит, это ты там русский парень. Это у тебя там мать русская, а отец итальянец. Но он таким тоном мне это все говорил, что я чувствовал, что он хотел меня оскорбить. Но я промолчал там 5 минут. Тем более, эта проверка происходила ночью, 3 ночи. Так что я уже был в таком в нервном состоянии, скажем, и уставшим был. У меня было оружие в руках. Я взял оружие покрепче и ударил его в живот. Он упал на пол, я его еще там пару раз ударил. И потом пришли другие лейтенанты и нас остановили.
Какой у вас рост?
Рост у меня 1,87 м.
Вы его били ногами?
Ногами и ружьем. После этого меня в суд отправили. Потому что я, конечно, грубо очень нарушил правила. Я пошел в суд, и нам сказали, что на 50% моя вина. Потому что я слишком сильно отреагировал. А с другой стороны, сказали, что 50% его вина, потому что он меня слишком много оскорблял. Его отправили в другую казарму на несколько лет, очень далеко от дома.
Вы попали в дисциплинарный батальон, на гауптвахту или в тюрьму?
Сначала я попал в тюрьму на 15 дней. Когда меня посадили в тюрьму, меня посадили одного в комнату. С меня взяли там часы, сняли там шнурки из ботинок, сняли ремень, сняли все мои цепочки, которые у меня были. Оставили меня просто там в штанах и в майке. Там была постель, и мне пришлось там проводить 15 дней. Меня, конечно, там 2 раза в день вытаскивали из этой комнаты. Я мог там в туалет пойти, обедать и ужинать. Но постоянно я был один. Мне только там выдавали газету, там, чтобы читать что-то, и сигареты.
Александра, нашего режиссера вы уже довели до слез.
Да?
Но я пока держусь. Скажите, условия в дисциплинарном батальоне были намного хуже, чем условия в обычной строевой части?
Ну да, конечно. Во-первых, этот батальон устроен только из тех ребят, которые плохо себя вели. Во-вторых, казарма находится в горах, там высота 2000 метров. И я это служил там в декабре месяц. Так что было там -15 градусов. Снега там 2 метра, и мне приходилось там служить, караулить в лесу одному ночью. Так что, скажем, это и страшно было, и холодно, и все вместе.
Но, по крайней мере, там вас не называли больше бастардом?
Нет, там нет. Но там совсем другие отношения и с лейтенантами, и просто даже с солдатами. Там как-то все более дружно, так как все наказаны. Я могу вам сказать, что, конечно, условия были ужасные в этом батальоне, но... Я, наверное, даже предпочитал там находиться, чем в моей казарме.
Саша, а как вы теперь вспоминаете вашу службу в армии? С ностальгией, с сожалением, с брезгливостью?
С ностальгией, скажем. То есть мне понравилось вообще-то. Я уверен, что все солдаты, когда заканчивают армию, то вспоминают это все с удовольствием.
Спасибо, бастард.
Осторожно.
Grazie alla vita, che mi ha dato tanto. Mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte. così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
У двери котельной, среди ночи в котельную дверь отворяю, плейбой. На крючок бы закрылись, топчан затащили б за шкаф. Потушили бы лампу в одних сапогах рядовой. Бурлаков, кладовщица, его оседлав. Отшатнусь, слава богу, не видят вокруг ничего. И не слышат за бульканьем гулом в смущении дверь. Прикрываю, да пусть, удивляет лишь выбор его. 35-летняя душно-замшелая Тверь. Замуж хочется, вот ведь троих по котельным детей. Нагуляла ушастых, остыть не хватает ума. Скоро дембель, ликуя, пузатый обиженный ей, из вагона помашут, толстовские надо б тома пролистать, но куда там, присоской у рота живет. Или мужем ей кажется вся подшинельная плоть, двухгодичная вечная юность. Тяжелый живот плодоносит не в силах супружеский долг побороть.
Стихи старшего лейтенанта запаса вооруженных сил России Алексея Пурина. Говорит радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – культура и армия. Мой очередной собеседник – фронтовик, старший сержант запаса израильской армии Голиаф. Я спросил его, испытывал ли он прилив патриотизма, уходя в армию.
Я тогда не знал про себя. Было около 18 лет. Я про себя не очень знал, я патриот или нет. Я думаю, как и многие молодые люди, думал, что призыв в армию, так же, как и смерть, например, это все случается с более важными персонами, чем я. Я был просто в шоке, когда это произошло.
Какой период службы был для вас самым трудным?
Первые месяцы, курс молодого бойца. Этот курс, в котором тебя держат усталым и голодным все время, потому что люди голодные и усталые легче подчиняются командам и имеют меньше своего мнения. Это было очень тяжело.
Голиаф, а есть ли в израильской армии свой институт стариков и зеленых?
Нет. Служат солдаты 3 года. Физического насилия там нет.
Какие отношения в израильской армии между рядовыми и сержантами и старшинами?
Старшины продолжают оставаться самыми страшными для рядового солдата. Они как бы воплощают идею отца и матери, и школьного преподавателя, и няньки. Они заставляют солдата делать 2 самые тяжелые повинности в армии. Это быть часовым и что-нибудь чистить или убирать.
Голиаф, а вас часто отпускали домой?
Раз в месяц, раз в полтора месяца. Домой на 2 дня. Возвращение каждый раз в самый тяжелый момент. В эти дни солдаты там кончают с собой или разные происходят беспорядки.
Голиаф, вы участвовали в войне?
Да, в Ливанской. С Ливанской войной для меня дело обстояло так, что с точки зрения моих политических убеждений я желал Израилю проиграть войну, Ливану принадлежать ливанцам и израильтянам вернуться в освоясье. С другой стороны, уже находясь там, я, конечно, беспрекословно выполнял команды.
Как вы себе представляли арабского солдата?
Образ врага воспитывается прямо с ранних школьных лет. Главное отношение – это презрение. Врага презирают за то, что он араб, за то, что он стоит ниже по культурному развитию. Никакого романтического отношения к образу врага в израильской армии, наверное, и не могло бы быть.
Голиаф, насколько культура Израиля влияет на армию и наоборот?
Армия паразитирует на культуре. Для армии культура – это форма пропаганды, будь то кино, стихи, литература. Никогда ведь в армии не будут задаваться по-настоящему важные вопросы. Почему, скажем, солдат имеет право делать то, что любой другой гражданин не имеет никакого права? Почему убийство и насилие в армии преподаются профессионалами, а в других частях жизни они строго запрещаются? Такими вопросами армия не будет заниматься.
Во время ливанской кампании вам приходилось убивать?
Да, я убил лису, когда я сидел ночью в бункере и сквозь прибор ночного видения увидел, что кто-то ползет, и мы открыли огонь. Потом оказалось, что это была лиса. Это было очень, очень страшно.
Армия не превратила вас в пацифиста?
Нет, армия меня в пацифиста не превратила. Скорее, она мне показала, что во мне сидит довольно неприятное существо. Потому что я увидел, как легко повиноваться жутким командам и как легко привыкнуть ко всему, что угодно. Война — это, наверное, проекция внутреннего душевного раздора на внешний мир. После армии стало казаться, что для того, чтобы не было войн, нужно прийти к какому-то соглашению с самим собой.
Какими глазами вы смотрели на ливанских девушек во время войны?
Я не видел никаких ливанских девушек. Только по тем видеофильмам, которые доставали разведчики, которые выходили в соседние деревни. Нет, девушек я не видел. Но солдаты все дети, им всем там 18-20 лет. Тот самый возраст, когда человек хочет очень много интенсивно жить и открывать для себя и любовь, и секс, и наркотики. Это все в армии присутствует. Я уверен, что если бы в армию забирали людей, скажем, 30-летних, гораздо меньшее число людей просто согласились бы на это пойти. Я хорошо помню, как в самом начале армии одна сержантка мне сказала, что армия — это такой способ написать черновик жизни. Можно испробовать способы отношений с людьми, можно попытаться почувствовать себя взрослым, можно играть во многие взрослые игры, а потом армия кончается, и выходишь на свободу, и как бы все начинается заново. Этот подход мне много раз помогал. Я помню, скажем, как во время бомбежек, когда мы сидели в бункере в Ливане, у меня был знакомый фельдшер, и он мне колол морфий в мускул, в плечо. И мы с ним проводили прекрасные часы, лежа на его койках и прислушиваясь к очень далеким взрывам.
Вы писали стихи в армии?
Тогда было очень модно писать политические стихи. Это было такое средство самовыражения солдатское на стенах туалетов. Это, наверное, что-то было похожее на частушки. Они все были про то, что вот генералы там дома с женой, а солдаты вот тут в поле и в снегах.
Вы не помните наизусть?
Да, помню. Я могу ее прочесть на иврите. «Бо элейну авирон, как утану лацафон, не лахэм бишвиль шарон, венахзор бетух арон». Что значит? «Прилетай к нам самолет и забирай нас всех на север. Мы повоюем за Шарона». Это был тогда наш министр безопасности. «И вернемся домой в ящике».
Вы слушали передачу «Армия и культура».